Дружба народов. Шел 57-й год. Москва трепетала перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который должен был вот-вот открыться. Выпускники готовились к поступлению в институт. Перейдя из простой молодежи в категорию студентов, кроме благ образования, они получали освобождение от службы в армии. Все вкалывали с утра до ночи. Каждый день Виктор Юльевич занимался с абитуриентами. К своим частным ученикам он присоединил несколько своих, бесплатных. Трианону армия не грозила. Илья обладал исключительным даром плоскостопия, Миха был близорук, Саня со своими скрюченными пальчиками тоже в автоматчике не годился. Словом, все они имели небольшие дефекты, освобождающие от воинской повинности. Илья занимался лениво, Саня, подавший документы по совету бабушки в иньяс, не занимался вообще, валялся на диване, слушал музыку и читал книжки, даже иностранные. Хуже всего дело обстояло у Михи. Евреев на филфак не брали, а он определился окончательно и бесповоротно только туда. Кроме всего прочего, он был единственный, кто всерьез думал о стипендии. Родственная помощь обещана была до окончания школы. Конечно, на крайний случай можно было пойти на вечерний, но так хотелось пожить настоящим студентом. Я вообще не понимаю вашей гуманитарной страсти. Одно дело книги читать, понимать, что там написано, удовольствие от них получать. Но почему надо делать из удовольствия профессию? Илья презрел филологию и принял самостоятельное решение в Ленинградский институт киноинженеров, ЛИКИ. У него в Ленинграде объявился дядя, который разыскал его вскоре после смерти отца. Он приглашал пожить до поступления у него. Получив аттестат, Илья сразу же уехал в Ленинград. Денег он скопил неправедным путем огромную сумму в 1500 рублей. 3 материнские зарплаты. Кроме поступления в институт, было у него еще и намерение гульнуть. В тот год в связи с московским фестивалем сроки вступительных экзаменов в вузы были перенесены в разные стороны, чтобы абитуриенты не скапливались в столице и не мешали празднику. Киноинженерный институт Илье очень понравился. Дядька Ефим Семенович сказал, что до войны отец Ильи там работал, и до сих пор сохранились несколько человек, которые его помнят. Он стал звонить по разным телефонам, но, к сожалению, те, кто помнил Исая Семеновича, там не было, а кто был, тот не помнил. Илья сбежал из Ленинграда в тот день, когда узнал, что начало экзаменов там как раз совпадает с открытием фестиваля. Этого великого события он не мог пропустить. Он подхватил свой фотоаппарат и вернулся в Москву с зажатым в руке паспортом, который он предъявил с момента покупки обратного билета в кассе московского вокзала до родного дома 5 раз. Милиционерам, контролерам, дружинникам и просто желающим взглянуть на документ. В Москву пускали только москвичей. Илья зашел к Михе. Оказалось, что Миха стал таки студентом. Правда, поступил он не на филфак университета, а в скромный педагогический институт, где, известная шутка, по статистике на 8 девочек приходилось 2 мальчика, один косой, другой хромой. Чистолюбивые молодые люди без дефектов в пединститут не рвались. Поступил Миха легко. Его удачный пол и хорошая подготовка перевесили плохую национальность. Но торжество было отравлено. В день, когда он нашел себя в списке принятых, умерла от воспаления легких бедная Минна, которую он ни разу не навестил в больнице. Она по 3 раза в году болела воспалением легких, и никак нельзя было предположить, что на этот раз болезнь окончательная. Теперь он остался наедине со страшной тайной и с тяжким ощущением, что этот стыдный груз останется с ним до конца жизни. Слабоумная Минна была в него влюблена, И как-то постепенно он втянулся в странные сексуальные отношения, иначе не назовешь, хотя сексом в полном смысле слова происходящее между ними тоже назвать было нельзя. Минна подстерегала его в слепом отрезке коридора возле уборной, загоняла в угол и прижималась к нему теплыми и мягкими частями тела. Пока он с большой легкостью не врывался, красный, трясущийся и вполне удовлетворенный. Он готов был убить себя каждый раз после этого ужасного тискания, клялся, что в следующий раз оттолкнет ее и сбежит, но все не мог этого сделать. Она была ласковая, мягкая, местами волнующе волосатая и совершенно косноязычная, и последнее ее качество исключало огласку. Он просто умирал от чувства вины и отвращения. Мысль о самоубийстве постоянно жила на задворках его сознания, а подсознание тогда еще не заикались. Илья застал Миху в этом плачевном состоянии. Расспрашивать ни о чем не стал, но поволок его на улицу развеяться. Москва была необыкновенно чистая и относительно пустынная. Фестиваль открывался завтра. По пустому городу в разных направлениях шли колонны легковых машин, грузовиков с открытыми бортами, с закрытыми бортами, автобусов старомодных ЗИСов и ПАЗов и венгерских икарусов. Всюду были флаги и огромные бумажные цветы, а девушки в то лето носили широкие пестрые юбки, натянутые на толстые нижние, как на зонтики, и талии у всех были перетянуты широкими поясами, а волосы взбиты на макушке. Преодолев два легких заслона, ребята вышли к скверику у Большого театра. Тут сбилось довольно много народу. Илья указал Михе на двух растерянных и не особо красивых девчонок. «Давай закадрим». «Да ну тебя!» Обиделся Миха и повернулся, чтобы идти прочь. «Прости, прости, Миха, я грубый человек. Хочешь, пойдем и напьемся, а? Пошли. Националь». Почему-то их пустили в кафе «Националь». Возможно, швейцар пошел отлить и забыл заложить щеколду, а может, понадеялся на убедительную надпись «Закрыто на спецобслуживание». «Пьем коньяк», — твердо сказал Илья и немедленно заказал 300 граммов сбитому с толку официанту. Они выпили 300 граммов коньяка с двумя пирожными, потом повторили заказ. Как раз между первым и вторым принятием Михе заметно полегчало, и тут к ним подошел молодой парень с камерой «Хассельблад» на ремне, с виду русский, и спросил, можно ли сесть за их столик. Конечно, отозвался Миха и выдвинул парню стул. И сразу же разговорились. Парня звали Петей, но оказался он не простым Петей, а бельгийским Пьером Зандом, русского происхождения, студентом Брюссельского университета. Вторые 300 граммов они выпили уже втроем и пошли гулять по городу. Фотоаппарат по совету Ильи Пьер оставил в гостинице. Они гуляли по московскому центру. Лучшего туриста, чем Пьер, нельзя было и вообразить. Он узнавал места, в которых сроду не был, и все это были ожившие воспоминания родителей и бабушки и прекрасные знания русской литературы. А вчерашние люрсы были лучшими из проводников для тоскующего по России Пети. В трехпрудном переулке у маленького деревянного домика Илья остановился и сказал, «Доски мемориальной на этом доме нет, но мы знаем, что здесь жила Марина Цветаева». Пьер все мягчел и слабел, а возле домика Цветаевой чуть не заплакал. «Мама моя хорошо знала Марину Ивановну по Парижу. У вас ее и не печатают». «Печатать не печатают, но все же знаем», — сказал Миха. «Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне дело измена, мне имя Марина, я бренная пена морская». «Правда, я больше Анну Ахматову люблю, а Илья вообще увлекается футуристами». Кто бы кого ни предпочитал, поразительно было то, что вот стоит перед ними живой человек, почти их возраста, мать которого знала Марину Цветаеву. Сам Пьер представлял огромную, давно уже несуществующую страну, уехавшую в эмиграцию. Пока гуляли, Петя рассказывал о своей семье, о той бывшей России, которая казалась собеседником таким же призраком, как Брюссель или Париж, но как же яростно и остро Петя ненавидел большевиков. Миха с Ильей, немало обсуждавшие недостатки социализма, впервые встретили человека, который говорил вовсе не о недостатках коммунистического режима. Он определял его как совершенно сатанинский, мрачный и кровавый, и не видел никакой существенной разницы между коммунизмом и фашизмом. Каким-то неведомым образом Петя соединял в себе любовь к России и ненависть к ее строю. 2 недели они практически не расставались. Благодаря Пьеру, втиснувшись в бельгийский автобус, они попали на открытие фестиваля в Лужниках, где 3 с лишним тысячи спортсменов то расцветали единым цветком, то выстраивались в геометрическом порядке, их руки, ноги и головы согласованно вздымались и опускались. И это было потрясающе захватывающее зрелище. «Такое же было на гитлеровских парадах», — шепнул Пьер. «Фильмы Лени Рифеншталь в свое время обошли весь мир. Великая сила массового гипноза. Но правда очень мощно. И здорово!» — вздыхал Пьер и щелкал затвором фотоаппарата. Илья от него не отставал. Потом был джазовый концерт, массовый заплыв с факелами, какие-то фигуристы в воде, не считая бесконечных песен и плясок ансамблей советской армии, флота, промышленности, торговли, профсоюзов, поваров и парикмахеров. Пьера совершенно не интересовали ни египтяне, скандирующие «Нассер, Нассер», ни чернокожие граждане независимой Ганы, ни израильтяне, тоже пользующиеся большим успехом, особенно у советских людей, клейменных 5-м пунктом, Пьера интересовала только Россия. На 3-й день фестиваля к ним присоединился воскресший после очередной ангины Саня, и целых 2 недели они провели в беготне, в радости и веселье, так что Миха почти совсем забыл о Минне. Илья ни разу не вспомнил о своем несостоявшемся поступлении в институт, а Саня временно отложил свои переживания по поводу рухнувшей музыкальной карьеры. Все влюбились в Петю, в Пьера, в Пьерчика, и никто из них и помыслить не мог о том, как иностранный друг повлияет на их судьбы. Пьер, как выяснилось, был послан на фестиваль как представитель молодежной газеты с заданием сделать цикл фотографий о жизни Москвы. Фотографии Москвы он сделал замечательные, в большой степени благодаря своим новым друзьям. Он снял булочную, когда туда доставляли свежий хлеб, речной порт с кранами и портовыми рабочими, детские ясли, дворы с бельевыми веревками и сараями, читающих в метро девушек, стоящих в очередях старушек, выпивающих и целующихся мужиков и море радости. Забегая вперед, скажем, что фотографии были забракованы редактором газеты. Они показались ему фальшивкой и коммунистической пропагандой. Пьер, которого нельзя было упрекнуть в симпатии к коммунистическому режиму, обвинил редактора в предвзятости, и они разругались. За день до отъезда всей компании пошли в парк культуры пить пиво. Была там волшебная чешская пивная, прикидывающаяся рестораном. Очередь расползалась вокруг пивной, как пена около кружки, но они послушно стали в хвост. Торопиться было некуда. К ним должен был присоединиться какой-то отдаленный родственник Пети, двоюродный или троюродный брат матери, работающий в Москве во французском посольстве. Стоять было не скучно. Все время происходило что-то занятное. Сначала группа людей на ходулях проскакала мимо, потом прошествовали шотландские волынщики, мексиканцы с трещотками и ряженые украинцы. Саня с Михой держали очередь, а Илья с Пьером Все отбегали, чтобы словить интересный кадр. И словили восхитительную драку могучего, низкорослого негра с шотландцем в клетчатом килте неизвестного бело-зеленого клана. Бойцов окружила толпа зрителей, подбадривала: «Врежь черномазому! Прибей пидораса!» Словом, народ развлекался древнейшим способом, точно как на гладиаторских боях. Бой шел под звуки все покрывающего Соловьева-Седова, вся Москва пела подмосковные вечера. Негр нанес сокрушительный удар, и шотландец в юбке рухнул. Пластинку сменили. Песню «Дружба» запевает молодежь, молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь. Шотландец зашевелился. «Не убьешь, не убьешь», — заливался громкоговоритель. Через два часа, когда ребята уже входили в пивную, их разыскал Пьеров дядька, француз по имени Николай Иванович с русской фамилией Орлов. Он был пожилой, розоватый и толстенький, напоминал веселого поросенка Ниф-Нафа. Говорил на петербургском наречии, давно вышедшем из советского словооборота. Одет был смешно, в соломенной шляпе и в украинской рубахе, вышитой по вороту, точно как Хрущев. Иностранца в нем заподозрить было невозможно. По виду бухгалтер из провинции, стертым портфельчиком. Петя, когда его увидел, со смеху покатился, но и маскарад. Знакомил их Петя с умыслом через него держать связь. Почте не доверяли. Обменялись телефонами. Звонить, ясное дело, можно было только из уличных автоматов. А встречаться договорились всегда на этом самом месте, возле чешского ресторанчика, чтобы по телефону не обсуждать место встречи. Завязывалось... преступная связь с иностранцем. Знаменитое чешское пиво было светлое, в запотевших кружках, что свидетельствовало его правильной температуре. Правда, оно стояло на соседних столах, а ко времени, когда компанию впустили, в зал как раз кончилось. Шпикачки тоже кончились. Официанты подавали пиво жигулевское и соленые крендельки, невиданную закуску. За соседним столом щипали, как корпию, внесенную контрабандой в облу, а в пиво подливали водку под столом. Хотелось сфотографировать, но было, во-первых, боязно, во-вторых, темновато. Таинственным образом снова появилось чешское пиво, пришлось выпить еще по две кружки. Вышли нагрузившиеся веселые. Пьер на прощание подарил Илье свой «Хассельблат». То есть Пьер сначала предложил обмен, но Илья не смог отдать Федю подарок отца. Не вещь, а часть жизни. И тогда Пьер снял с себя матовый рубчатый ремень и сказал: «Понимаю, бери». Дядя Орлов подарил им свой бухгалтерский портфельчик. Он был тяжеленький, с книгами. Около метро разошлись в три разные стороны. Илья с Пьером решили идти пешком до центра, Орлов тоже пошел пешком, но в другую сторону. Он жил на Октябрьской площади. Портфель Орлова, набитый книгами, нес Миха. Они с Саней спустились в метро, праздник все еще продолжался, хотя официальное закрытие уже произошло. Толпы веселых и пьяных людей, слегка приуставшие, от двухнедельного праздника догуливали последний вечер. Иностранцев, украсивших на время московский пейзаж, было очень мало. Наверное, пошли собирать чемоданы, спать, завершать последние товарообороты, продавать остатки валюты и доцеловываться с советскими девушками, впервые познавшими прелесть романа с австрийцем, шведом и гражданином независимой Ганы. Дружба народов торжествовала. Иностранцы, вопреки многолетним внушениям, оказались хорошими ребятами. Никаких капиталистов, одни коммунисты и сочувствующие, вроде голубиного Пикассо и прогрессивного Федерико Феллини. Саня с Михой сидели за полночь во дворе дома комода на Чернышевского на скамеечке, говорили об улучшении нравов России, хвалили Хрущева, который вскрыл железный занавес. Потом перешли к более личным темам. Миха поведал Сане то, что не вполне внятно изъяснил насмешливому Илье, о бедной Минне, об их нечистых отношениях, о тягостном осадке, который теперь, видно, не смоется за всю жизнь. Саня молча кивал. Он всегда представлял себе эту тайну между мужчинами и женщинами нечистой и отталкивающе притягательной. До самой сути невозможно было добраться, слов не было. Погоревали, помычали и разошлись. С улицы еще доносились обрывки, не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра, если б знали вы, как мне дороги. Коричневый бухгалтерский портфельчик с книгами Миха забыл под скамейкой. Саня тоже не вспомнил. Дворник дядя Федор, воспетый Юлием Кимом, протрезвев на скорую руку, пошел мести участок. Портфельчик нашел. Ничего в нем хорошего не было. Какие-то книжки. Отдал при случае участковому. Толстячка Орлова родители его бывшей жены считали полным балбесом, и назначение его на дипломатическую работу в Россию их взволновало. Он был первый, кто пересек границу родины в обратном направлении после 18-го года. В портфельчике лежал богатый подарок. 6 номеров вестника РСХД и только что переведенная на русский язык книга Оруэлла 1984, издательство «Посев». И в том было полбеды, что мальчишки прочитают эту книгу с 5-летним опозданием, с ксерокопией. Беда была в том, что в боковом отделении портфеля лежало письмо от Маши, ушедшей от него жены. Оно было прислано диппочтой, имя Орлова стояло на конверте, и разыскать его ничего не стоило. Фестиваль закончился. Забеременевшие от чернокожих студентов девушки еще не успели обнаружить свою беременность, а у Орлова уже начались неприятности. К счастью, не посадили, но из страны немедленно выслали. Дипломатическая карьера закончилась. Его бывшая жена и ее родители получили подтверждение тому, что Николай Иванович — полный балбес и непригоден ни к какому делу. Зато мальчики совершенно не пострадали.